Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наша традиционная еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня мы поговорим о социальном протесте, который охватывает в той или иной степени в последние месяцы и даже недели разные страны Европы, и о том, кто этот процесс возглавляет, о лидерах разного рода протестных социальных движений, об их судьбе, об их роли, о том, нужны ли они вообще, и в каких случаях, и в каких условиях они появляются, и что, какие политические и иные перспективы их в разных исторических и современных случаях ждут. Со мной в студии сегодня ведущая рубрики «Предмет разговора» на Радио Свобода Ольга Серебряная. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
И мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков-Тимошкин. Саша, здравствуйте.
Добрый день.
И на связи из Лондона с нами Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день и вам.
Я вас приветствую.
Итак, ну, чтобы, так сказать, оттолкнуться от какого-то информационного мостика, ну, он на самом деле вполне напрашивается, и мостик этот в основном, конечно, российский, если брать события последних дней. Это судьба, наверное, на данный момент самого известного российского оппозиционера Алексея Навального, которому несколько дней назад был вынесен приговор, он приговорен к 5 годам заключения, и который, несмотря на это, был сразу же, как известно, выпущен на свободу до вступления в законную силу этого приговора и намерен участвовать и участвует уже активно в предвыборной кампании, в кампании по выборам мэра Москвы. Я думаю, что мы сегодня не будем, наверное, подробно говорить о коллизиях политической карьеры, собственно, Алексея Навального, а попробуем посмотреть и на него, и на его политическую карьеру, которая развивается весьма драматично, в некоем контексте. В контексте социальном, в контексте политическом и в контексте европейском. Потому что такие фигуры, как Навальный, в общем-то, на мой взгляд, достаточно часто возникают в период политических и общественных кризисов. Возникали и возникают в разных странах, в странах Европы, не только Европы, конечно. И, собственно говоря, можно заметить много разнообразных закономерностей, общего, особенного и так далее, и так далее. Так что, в общем-то, в данном случае мы имеем дело с таким частным, в каком-то смысле, случаем явления под названием «лидер антисистемного протеста». И вот первый вопрос, который я хотел бы обсудить и предложить своим собеседникам, а, собственно говоря, по каким причинам столь часто в кризисных ситуациях, когда возникает какой-то более или менее массовый протест, такие лидеры появляются? Почему почти обязательно становится вот некая персонификация общественного недовольства? Вроде бы очень много людей недовольны нынешней системой в России, так бывало и в других странах, и сейчас, допустим, в период экономического кризиса в ряде стран Европы тоже проходит, там другая, конечно, ситуация, нежели ситуация в России, но тоже проходит массовые выступления, разного рода волнения, и почти всегда на передний план, в конце концов, выдвигается некая одна фигура, вокруг которой сконцентрирована, ну, с одной стороны, надежды, с другой стороны, неприязнь или даже ненависть. Неизбежна ли это персонификация социального протеста, и почему, по вашему мнению, она происходит? Ну, начнем, Ольга, с вас. Что вы думаете по этому поводу? Чем это обусловлено с точки зрения, ну, скажем так, социальной философии, что ли?
Я дам не философский, а чисто технический ответ. Я не верю в схемы сетевого протеста, но сетевого в смысле такого резонного, да, безлидерного протеста, когда какое-то сообщение протестно распространяется между безымянными участниками, и что-то само собой складывается, какие-то туманности группируются, перегруппируются, выходят на Бруклинский мост, не выходят на Бруклинский мост, садятся в парке или встают и идут куда-то. Потому что если это протестное движение существует какое-то продолжительное время и хочет чего-то добиться, там неизбежно возникает фигура администратора. То есть не надо его называть таким нагруженным словом «лидер». Но администратор или конферансье, который выходит к микрофону и говорит, а следующим номером мы выйдем на Болотную площадь, а следующим номером мы сделаем то-то, а следующим номером сделаем
захватим
это.
Захватим почту, да, телеграф, телефонную станцию, вперед, товарищ.
Совершенно верно. Ну, то есть человек, который выйдет и скажет, а давайте сделаем вот это вместе.
Но почему такой человек должен быть как бы вот один? Потому что если мы посмотрим, ну, рано или поздно почти всегда появляется все-таки одна какая-то фигура. А если не появляется, то возникают проблемы у этого протестного движения. Ну, допустим, вот в Египте. Там такой одной фигуры не возникло. И как-то вот сразу же начались проблемы у этого движения.
Ну, как вы себе представляете спектакль со многими конферансье?
Капустник.
Ну, вот в Египте получился капустник.
То есть, как бы это чисто, по вашему мнению, такой технический фактор, что должен кто-то организовывать, да?
Ну, совершенно верно, но это технический фактор, на котором, собственно, протест и идет дальше, за счет которого он как бы не затухает.
Александр Бабраков, у меня к вам вопрос. Саша, вы согласны с таким толкованием? Или все-таки, ну, обычно, когда при анализе таких протестных движений, там сразу политологи и аналитики любят употреблять разные интересные, мудреные слова, непременно там слово «харизма» промелькнет и так далее. То есть, может быть, это более сложный некий психологический феномен, нежели просто необходимость в конференсье-администраторе?
Ну, я согласен с Ольгой в том, что безлидерное движение, оно может, возможно, зародиться как некое безлидерное движение, но потом у него неизбежно все равно появятся те самые модераторы, о которых она говорила. То есть другой вопрос, что станет ли там этот модератор или один из модераторов каким-то вождем, или, если более нейтральное слово употреблять, лидером, или нет, или как бы какая-то другая судьба это движение ждет. Но, тем не менее, как бы постоянно безлидерным оно оставаться не может, да, это движение все равно неизбежно, как бы политика так устроена, в демократических странах каких угодно, что просто какое-то ядро лидирующее все равно оно формируется, должно сформироваться. Все остальное пока что существует только в каких-то теориях. Ну, тому же движение «Окупай», о котором тут уже шла речь, в общем, не так давно оно появилось, то есть как бы посмотрим, понятно, что первый импульс уже прошел, посмотрим там дальше, как это будет развиваться. Да-да-да, оно сдулось, но имеется в виду, что как бы сама идея, мне кажется, не сдулась, то есть она каким-то образом может не в связи там с теми проблемами, с которыми они собирались тогда, а в связи с какими-то другими, какие-то реинкарнации, скажем так, возможно, в будущем, я этого не исключаю, но пока что как бы действительно исторические примеры показывают, что лидеры все равно появляются. Но к этому я хотел бы добавить именно все-таки российскую специфику. Понятное дело, что в России история как бы и политика так устроена, что все равно персонифицируется в каком-то одном человеке. Вспомним того же Ельцина, который как бы поднимался на щит как альтернатива. Кому альтернатива? Не только системе коммунистической, но и как бы Горбачёв лично. То же самое здесь.
Ну да, по большому счету в России система политических партий, в общем-то, устроена не как партии с определенными программами, а партии определенных людей. Там «Единая Россия», партия Путина, ЛДПР, партия Жириновского, «Яблоко», там когда-то в недавнем прошлом, партия Явлинского и так далее. Может быть, только коммунисты чуть-чуть, ну, все-таки Зюганов, он, честно говоря, не очень выразительная фигура, и у коммунистов такой, как бы, старый аппаратный принцип коллективного руководства позднесоветский возобладал несколько.
Да, а так, партия, да, персонификация... Ленина и партия Сталина, да, все это как бы корни понятно, хотя как бы в дореволюционной России это было не так. Что касается вот именно фигуры Навального, ну, понятно, это ответ на вопрос, если не Путин, то кто, да, вот... Если не Путин, то Навальный. Понятное дело, что не все, скажем так, с такой постановкой вопроса согласны, поэтому, в том числе и поэтому идут как бы эти дискуссии о Навальном сейчас, сомнения, там, метания и так далее. Но если как бы спросить у, наверное, все-таки какой-то основной массы вот участников протестного движения, если не Путин, то кто? Наверное, или отшутит, или ответит. Ну, Навальный.
Да, и, в общем, конечно, даже если не залезать в историю, хотя без этого мы, наверное, не обойдемся в ходе нашей беседы, а ограничиваться даже современными примерами, то, в принципе, если брать Европу, то пока, возможно, движения того же социального протеста, они, как мне кажется, более успешны все-таки там, где они нашли тех или иных, они могут кому-то нравиться, кому-то нет, но все-таки более или менее выразительных лидеров. Вот, допустим, в Испании таких лидеров пока не появилось, хотя там движение так называемых «Los Indignados», возмущенных, оно было очень крупным и массовым поначалу, там действительно несколько недель они оккупировали центральные кварталы Мадрида, Барселоны и нескольких других крупных городов. миллионов, буквально сотни тысяч, даже в какой-то момент миллионы участников, но вот не сформировалось, как если использовать Ольгино выражение, так сказать, не появился конференсье, не сформировалось какое-то такое руководящее, что называется, ядро, и постепенно этот протест рассосался, ушел в никуда, то есть общественное недовольство там сохраняется, поскольку сохраняется серьезный экономический кризис, но, собственно говоря, никакой угрозы нынешней системе, нынешнему политическому устройству Испании на данный момент такой вот массовой не наметилось. Кирилл, как считаете вы, что все-таки важнее, харизматичный лидер или вот какие-то технические факторы, которые выдвигают на передний план лидеров этого протеста?
Вы знаете, я в нашей беседе выступлю с позиции анархиста. Я, во-первых, защищу массовые движения, движения протеста, безусловно, которые не имели никаких лидеров, или, по крайней мере, ярко выраженных лидеров, а это одна позиция. А другая, вот сначала все-таки предлагаю поразмышлять на тему как бы вот этих движений, которые лидеры обрели. Вот начнем с чисто политико-аналитического, что ли, месседжа. Вот нынешние схватки по поводу, в основном ведущиеся в Фейсбуке по поводу того, хорош или плох Навальный, или точнее, если быть, стоит ли закрывать глаза на все, что нам, я не включаю нас, естественно, говорящих, да, то, что говорят люди, нам не нравится в Навальном, потому что он единственный, кто может противостоять Путину, или мы не должны закрывать на эти глаза, это различие именно двух способов протеста. Первый протест, то есть те люди, которые считают, что Навальный, как бы на все его грехи надо закрывать глаза, потому что он эффективно может противостоять Путину, эти люди протестуют против Путина лично. Они не протестуют против системы, они не протестуют против, на самом деле, устройства экономического, социального, какого угодно этого государства.
Ну, извините, тут сложно не оппонировать. Система просто завязана настолько на Путина, что Путин во многом это и есть система. Разве не так?
Нисколько не соглашусь, потому что кто-нибудь что-нибудь знает о политико-экономических взглядах Навального? Никто.
Кирилл, простите, я не могу молчать. У Навального есть один взгляд, который...
Долой Путина.
Ну, как бы нет, он состоит не в том, что долой Путина, а он говорит о том, что вещи надо называть своими именами. В России не действует номинально действующий конституционный строй. Нужно его восстановить. Это не протест против Путина, это как бы движение за возвращение к действию Конституции.
Возвращаться можно туда, где что-то когда-то действовало. Очень сомнительно, что в постсоветский период эта конституция когда-либо действовала. Вспомните ельцинский период, выборы 96-го года и так далее. Но все-таки я закончу.
Простите, Кирилл, но суды ведь выносили приговоры. И они выносили не такие приговоры. Даже в советское время суды выносили правосудные приговоры.
Я думаю, что есть огромное количество людей, которые с вами не согласятся. Я не только про правозащитников и диссидентов говорю. А, между прочим, кстати, никто не вспоминает, что первым человеком, которого отправили в Кутузку после того, как он выиграл мэрские выборы...
Господин Клементьев, если
это
не ошибаюсь.
Это был Андрей Клементьев, которого отправил, между прочим, да? Ну, вы прекрасно понимаете, кто, да? Это были люди, которые были связаны с... нынешними вполне уважаемыми деятелями демократического
движения. Я напомню, просто не все наверняка из нас слушающих помнят, это мэр Нижнего Новгорода, если я не ошибаюсь, в середине 90-х годов была довольно громкая история. А что ему вменили? Насколько я помню, из него его объявили просто бандитом, на котором клейма ставить некуда.
Ну, там мы не будем сейчас разбираться, да, как это было и что это были 90-е годы и так далее, но сам факт того, что каждый раз, когда этот человек, мы не даем оценок его деятельности, биографии, включался в политическую борьбу в городе Нижний Новгород, каждый раз он оказывался под судом. Это было не один раз, кстати говоря, и после того, как его выпустили, была та же самая история.
Да. Ну хорошо, Кирилл, я позволю себе просто вернуться с того, с чего начался, так сказать, спор вот тут между нами. Вы заявили, что люди, которые выступают против Путина, совсем не обязательно выступают против системы. Так
абсолютно.
Вот, хотелось бы понять, почему.
Я хочу продолжить, да. Они выступают против Путина самого лично, потому что Путин раздражает, и я это прекрасно понимаю, их эстетические, политические, моральные, какие угодно чувства. Это вполне законное возмущение. Это вполне законное возмущение личностью как бы правителя. Но если они, как бы я опять-таки не критикую их, ничего, но просто пытаюсь анализировать, если они говорят, давайте закроем глаза на это и это, и если они не закрывают глаза на те же самые вещи у человека, которому они оппонируют, это значит, что они раздражены лично против этого человека и его окружения, а не против системы. Те же, кто говорят о том, что а давайте-ка присмотримся к тому, что насколько этот человек может как бы выражать какие-то интересы, на какая у него политическая программа и прочее. Вот эти люди, они пытаются заниматься настоящей политикой, которой в России сейчас нет.
Ну, вы знаете, да, это различие, это безусловно, тут его сложно не признать, но я вынужден напомнить, что по большому счету любое антисистемное движение, вот, которое как бы противостоит некоему режиму как таковому, оно, по большому счету, всегда так устроено, что там особо на программу не смотрят. Ведь если посмотреть, допустим, на период свержения, падения коммунистических режимов там, в Восточной Европе, ведь там же тоже объединялись самые разнообразные силы, которые потом, после падения этих режимов, между собой грызлись однозначно, очень сильно, очень жестко друг друга начинали критиковать. Но поначалу они объединялись именно на основе такой негативистской программы. Мы не хотим вот этих. Возможно, именно этим антисистемный так называемый протест и отличается от протеста в рамках, так сказать, неких установленных правил игры демократических, потому что, ну, по большому счету, в нормальной, в демократической системе там можно критиковать правительство, но как бы один оппонент признает правомерность существование другого. Ну, я так немножко утрирую, говорю. То есть хочет отобрать у него власть, ну, власти, оппозиции меняются местами, все это абсолютно банально, очевидно и понятно. А антисистемный протест, мне кажется, просто у него такое устройство, что там особо на программные детали на первом этапе внимания не обращают. Ваше мнение.
Ну, вы знаете, секундочку, я просто хочу пояснить. Я согласен, да, это негативный протест. Протест вообще негативен. Но в 89-м году в европейских странах, которые освобождались от коммунистической системы, назовем это так, протест не был против, знаете, этих стертых бюрократов, которые стояли персонально во главе этих... Это был антисистемный протест. Это очень важно. Это не был протест против конкретного господина там, Ярузельского или кого-то еще, да?
Ну, вот. Против Ярузельского во многом все-таки был. А вот против Милоша Якиша, тогдашнего лидера Компартии Чехословакии, допустим, протестовать было трудно. Уж очень комичная фигурка, он ничто на самом деле был, как политик.
Вот, понимаете, вот это очень важно. И еще есть один маленький пункт, который я хочу сказать перед тем, как мы дальше... Я понимаю, что я задерживаю несколько общий разговор. Есть примеры очень эффективных и очень, ну, я не знаю, потрясших по-своему свои страны примеры протестов без лидера. Антисистемных, социальных протестов, настоящих социальных протестов. Другое дело, что их... стараются не вписывать в историю социальных протестов.
Например?
Ну, окей, а движение луддитов в Англии в конце 18-го, начало 19 века, это массовое анонимное движение крестьян и рабочих мануфактур, которые разрушали первые машины.
Но все-таки исторические условия настолько отличаются от современных. Ну да.
Ну, да,
можно даже в той эпохе противопоставить им движения, которые таких лидеров имели.
Совершенно верно, но движение луддитов, как раз в отличие от тех движений, запомнилось уже хотя бы потому, что само слово «луддит» вошло в английский язык.
Пугачевщина тоже запомнилась, и именно лидером запомнилась.
Да, но я говорю о других странах, да. Во-вторых, почему бы нам не вспомнить недавние, относительно недавние погромы и беспорядки в Париже, а потом и в Лондоне? Между прочим, это ведь тоже социальные протесты, и у них не было лидера, а их последствия были таковы, что они заставили довольно серьезно пересмотреть государственную политику в одном и другом случае. Поэтому бывают разные протесты.
То есть, если подвести, так сказать, черту, то вы утверждаете, что, в общем, протесты с лидерами и без лидеров, ну, что называется, равноправны.
Абсолютно. Они разные в разной ситуации. Надо просто обсуждать каждую ситуацию.
Да, но степень их успешности, ну, все-таки не одинакова, как мне кажется. Потому что не те же луддиты, не те же люди, бунтовавшие, организовавшие беспорядки в Лондоне и Париже, ну, по большому счету, ощутимых политических успехов не добились, да, видимо, к ним и не стремились.
Вот именно. Мы же не можем оценивать вопрос об успешности, не имея в виду, что люди хотели. Люди выражали свой протест. Они успешно успешно его выразили, их услышали. Некоторых из них повесили. Разве это не значит, что их, ну, я про лудитов говорю, это разве не значит, что их услышали? Это,
ну, успешно. Безусловно, их очень услышали, конечно, да. Грех, конечно, смеяться, это очень печальная история, но, в общем, это так. Я напомню, что это проект «Европа Радио Свобода». Мы обсуждаем сегодня социальный протест вождей, лидеров социального протеста, их перспективы, их программы, их облик и так далее. Вот по поводу облика. Ну, как мы вот уже в первой части нашей беседы выяснили, протест бывает разный, бывает с ярко выраженными лидерами, бывает без таковых, но там, где такие лидеры все-таки появляются и где выдвигаются конкретные требования относительно власти, относительно обладания властью, там, конечно, так сказать, спрос на лидера и формы этого спроса в разных исторических условиях очень разные. Я всегда, например, когда показывают те или иные кадры кинохроники первой половины прошлого века, когда шли к власти и обретали ее со всеми вытекающими ужасными последствиями тоталитарные вожди, вроде Муссолини, Гитлера, Ленина и так далее, у меня всегда возникает очень странное ощущение, насколько же изменились вкусы. Потому что, ну, смотришь на того же Дуче, на того же фюрера, на их, так сказать, манеры, на их выступления. В случае с фюрером, ну, я немножко знаю немецкий язык, так что могу еще и понять, о чем речь. То есть, ну, не охватывает дрожь, не пробирает, мурашки по спине не идут, и наоборот возникает чувство удивления, а что, собственно, в этих несколько клоунских фигурах миллионы людей видели и шли за этими людьми на смерть, и верили в те идеи, которые эти люди пропагандировали. Вот интересно поговорить и проследить, как меняются эти фигуры вождей, вернее, их общественное восприятие и с чем оно связано. Ну вот современный мир, если брать, то, как известно, политика во многом превратилась в филиал рекламного дела, скажем так, и сейчас политику очень важно не столько, не то чтобы увлечь, а скорее вот... Ну, продать себя в каком-то смысле. То есть механизмы подачи политикам себя публике, ну, все-таки меняются. И как по-вашему, с чем это, во-первых, я, конечно, не утверждаю, что это так, вы можете со мной не согласиться, но если вы согласны с этим положением, то почему и как эта ситуация меняется? Саша.
Ну, все-таки начало 20 века и первая половина 20 века – это время... когда впервые за всю историю, по крайней мере, европейской цивилизации, да, масса именно пришла в политику, но именно эта масса стала действовать не какими-то демократическими инструментами, ну, по крайней мере, в тех странах, о которых мы говорили, а, соответственно, через этих самых вождей. То есть здесь важно понимать, что вожди-то были не только те, кто одержал историческую победу в той же Германии, например, противостоял Гитлеру кто? Противостояли коммунисты, у которых тоже был там ярко выраженный вождь и так далее. То есть как бы вот этот вот вождизм и стремление как бы массы именно построиться в колонны, маршировать и через это доказывать как бы свое превосходство какого-то своего единственно верного учения, это было свойственно как бы социуму этих стран и этого времени. Естественно, с тех пор все изменилось, сейчас это, ну, если не посвященному человеку это показать, скорее это будет выглядеть комично.
То есть сейчас как бы, может, с чем это связано? Может быть, с тем, что информации об этих людях гораздо больше, что сейчас, ну, невозможно все-таки, и большинство этих лидеров прошлого, они нарочито нагнетали вокруг себя атмосферу, ну, некоторой исключительности и таинственности. Зачастую ничего не было известно об их личной жизни, о том, чем они живут, ну, вот в частной сфере. То есть это был такой человек, который, ну... В общем, где-то там над толпой высоко
тут вознесся. Некое, тут некое двоединство, да, то есть, с одной стороны, именно вот этой вот исключительности и даже какой-то мистической, что ли, роли этих людей, то есть то, что это сверхлюди, да, а с другой стороны, то, что как будто эти люди из нас. Тот же Гитлер, да, один из нас, тоже там ветеран, воевал, соответственно, так же, как миллионы людей, которые идут за ним. Вот он из нашей среды как бы вышел, но на него указал там перст божий или я не знаю что.
Ну да, но, тем не менее, как бы, вот, простой лукавый прищур там.
Именно, да, то есть как бы такой людей любить Ильич умело ненавидеть, да, то есть как бы абсолютно как самый там простой рабочий, но в то же время великий гений, который там осветил нам дорогу. Именно вот на этом двуединстве построена, собственно, и вся пропаганда тоталитарная, да, которая касается именно жизни и деятельности этих самых вождей. Сейчас, конечно, политика, политический пиар построены совершенно, то есть, возможно, на каких-то принципах основополагающие остаются примерно теми же самыми, но, конечно, вот эту вот идею, с одной стороны, один из нас, а с другой стороны, чем-то лучше нас, да, она все равно сохраняется, но нет налета вот этой вот как бы мистики, да.
Вы считаете, что эта идея сохраняется, Ольга? Потому что я, когда смотрю на современных лидеров протестных движений, я уж не говорю о лидерах, так сказать, ну, не хочу употреблять слово легитимных, а, скажем так, системных политических сил, то, по большому счету, вот это вот guy next door, так сказать, парень по соседству, вот это очень частый тип. А вот не только мистический, но даже элемент того, что он как бы лучше, мне кажется, он совсем куда-то уже исчез, потому что остался, вот как вы выразились, осталось только вот этот конферанс. То есть, ну да, вот сегодня концерт ведет он. Не хочу называть конкретные фамилии, там кого-то обижать, но, в общем, если мы переберем нынешних там западноевропейских или не только западноевропейских, вообще европейских лидеров, то, по большому счету, сплошные конференции, нет?
Ну, мне кажется, да. Лидеры вот этой первой половины 20 века, ведь уже придя к власти, опираясь вот на этот образ «один из нас такой же, как мы», они же задействовали...
Но и лучше в то же время.
Они же задействовали образ имперской власти. Ну, вот наиболее яркое как бы выражение это нашло в Венгрии, где, собственно, диктатор Хорти был как бы формально регентом. То есть он вот заменял императора.
Но там, мне кажется, все-таки более традиционалистские схемы действовали. Это не плебейская, скажем так, в таком традиционном смысле структура, а более традиционалистская, более сословная.
Ну, сама помпезность вот этого всего, я поделюсь личным впечатлением, когда я не так давно первый раз побывала в Вене, меня поразило то, насколько этот город похож на сталинские, ну, то есть не сам город, а вот какое-то ощущение, имеющееся в нем, очень
имперская
сильно напоминает
столица, да.
Вот ощущение, которое ты испытываешь, вот, находясь в каких-нибудь сталинских кварталах Москвы. Вот эта вот имперская идея присутствует и у Сталина, и у Хорти, и у Пилсудского, мне кажется. То есть, да, там играли роли и вот эта офицерская честь и так далее, и так далее. Но сам образ власти был скопирован с прошлого, с образа императора. Поэтому, собственно, и не презентовалась никакая личная жизнь, поэтому ничего не было известно о вожде.
А сейчас?
А сейчас конференсье, конечно.
Кирилл, вы согласны, конференсье или все-таки нечто большее? Или сейчас уже действительно все равно?
Вы знаете, по-разному бывает. Но прежде всего я не соглашусь с Сашей в том смысле, что те лидеры, скажем, будущих тоталитарных государств, которые были в первой половине или, скажем, до Второй мировой войны, они были совсем как бы плоть от плоти народной или выглядели таковыми. Да, Гитлер действительно был фронтовик и все такое, но Гитлер в Германии был чужак, он австриец.
Ну, Муссолини хорошо возьмем, тоже вот. Фронтовик, кстати, неоднократно раненый, вполне итальянец.
Про Муссолини не знаю, просто действительно не могу это обсуждать. Я не говорю, что всегда это было по-другому, да, но довольно часто это было не так. А Ленин, ну, слушайте, ну, на кого был похож Ленин? А Ленин не был похож на рабочего, на крестьянина, он был похож на провинциального адвокатишку.
Кем и был, собственно.
Да, но поэтому мы не можем сказать, что он one of us для рабочих и крестьян и так далее, которых он зажигал. И уж тем более Троцкий, который был еще более зажигательным лидером большевиков, чем Ленин, да? Но вот тут интересное историко-культурное соображение. Мы даже недавно с кем-то, по-моему, да, с социологом Александром Кустаревым и историком обсуждали это дело. Понимаете, вот когда смотришь выступление Гитлера, Муссолини, особенно Гитлера, в старой хронике, ты понимаешь, что это часть значительной культурной исторической эпохи, которая называется, ну, скажем так, эпоха модерна. Да? Модерн не как современность, а в чистом виде, как сецессион, да, вот это как бы то же самое слово, да. Вот. То есть они вписываются в эпоху музыки Малера, в эпоху вот того же венского сецессиона. Они эстетически являются частью вот этого периода, ну, можно назвать его поздним романтизмом. Этот период закончился, и поэтому вот эти все все люди сейчас на хронике выглядят такими смешными, нелепыми. Вот этот тенорог гитлеровский, да, ведь всегда же казалось, что он говорит более громким и таким мощным голосом. Нет, ничего подобного. Эти жесты провинциального актера очень патетичные и так далее. В этом смысле, кстати говоря, Ленин, если вот, не знаю, я не призываю наших слушателей пересматривать хронику Ленина, но если вот пересмотреть, то вы видите, что он выглядит гораздо более современно, чем, например, Гитлер и Муссолини, хотя он был раньше.
Ну, естественнее он себя ведет, он не играет. Это я тоже заметил, когда вот если сравнивать такую хронику, он не играет.
Он не играет,
кричит,
да.
Он как бы убеждает, но, конечно, вот этих вот выпячивания челюсти, вращания глазами, как у того же Бенито, у него, конечно, это у него отсутствует. Это
и за его риторикой, заметьте, стоит логика, в отличие от того, что говорит Гитлер и от того, что говорит Муссолини. Он там, и она может нравиться, не нравится и так далее, но внутри вот его речи логика присутствует. И в основном, вот как бы его, видимо, это обаяние работало скорее логикой, нежели его внешним видом. И это довольно значительный урок для политиков всех последующих. Не надо уповать исключительно на выпученные глаза и громовой голос или что-нибудь такое. Надо все-таки уважать своих слушателей. Ленин, как к нему не относиться, он слушателей своих уважал. И это очень важно. Второе, что я хотел бы заметить, что мы приводим в качестве примеров несистемных лидеров исключительно, что называется, bad guys, да, плохих парней. Ленин, Муссолини, Гитлер и так далее. Но ведь есть и другие примеры. А то мы...
Можно провести, конечно, можно вспомнить ту же уже нами упомянутую эпоху тех же восточноевропейских революций. Там очень колоритная фигура, Электрик Валенса, который говорил коротко, по делу, очень цветисто, иногда не избегая и, так сказать, ядреных словечек. Можно вспомнить совершенно противоположного, довольно косноязыкового интеллигента Вацлава Гавела, который, конечно, писал гораздо лучше, в плане писал как эссеист, как публицист, нежели говорил. Очень разные типы, да, совершенно верно.
Вот именно. А если мы уж говорим о тех людях, которые действительно сокрушили что-то действительно по-настоящему огромное, то это, конечно, Махатма Ганди. Махатма Ганди – лидер абсолютно асистемный, мало того, что он антисистемный, да, то есть против системы британского колониального владычества, он просто асистемный, он не предполагал вообще никакой системы. Вторая интересная вещь, связанная с Ганди, это то, что, ну, я уж не говорю о том, что он добился успеха, да, причем исторического, значимого, одного из главных успехов в истории 20 века, вообще в мире, учитывая население Индии и так далее.
И красиво заплатил за это жизнью.
Заплатил за это жизнью и не мог, видимо, не заплатить за это жизнью. Но есть еще одна очень важная вещь, я возвращаюсь к тому, с чего я начал сейчас. Он же был абсолютным чужаком. Это ведь кажется, что это вот и население Индостана потянулось за Ганди, как за своим в борьбе против чужаков. Махатма Ганди родился в Южной Африке, а Махатма Ганди получил образование в Британии. Он был абсолютно чужим человеком для населения Индостана. И вот здесь, мне кажется, тоже очень важный урок. Не обязательно разыгрывать своего парня. Абсолютно. Если в тебе есть достаточно убежденности, эта убежденность проявляется в твоих действиях и речах, особенно в действиях, ты можешь действительно сплотить вокруг себя огромное количество людей, вне зависимости от того, против чего они протестуют. Конкретных лидеров нынешних, или социальных условий, или экономических, или политических и так далее.
Это проект «Европа Радио Свобода». Мы говорим сегодня о социальном протесте и его вождях. Но ситуации и лидеры, и люди, о которых мы до сих пор говорили, это, опять-таки, в абсолютном большинстве своем, если не полностью, это вожди и лидеры именно антисистемного протеста. То есть неких массовых движений, которые, в принципе, были изначально или очень быстро стали направлены на слом существующей социально-политической модели, то есть стоящих вне системы. Но, в любом случае, почти в каждой из этих ситуаций эти лидеры и эти движения сталкивались с той или иной дилеммой, потому что ни одна система, почти ни одна, не сдается сразу, не рушится во мгновение ока, а даже если и рушится, то не рушится, но вот совсем не растворяется, не остается от нее ничего, так не бывает практически никогда. Поэтому всегда возникает некая дилемма, договариваться ли, если договариваться с противной стороной, то, о чем. И, кстати, вот в той же полемике вокруг Алексея Навального этот момент и сейчас достаточно хорошо заметен. Многие упрекают его и даже приводят какие-то доказательства из его переписки и так далее и тому подобное, что Навальный на самом деле не так непримирим, как он хочет казаться, что у него есть контакты в правящих кругах, в окружении даже в каком-то смысле нынешнего президента Путина, и что, в общем, это такая в той или иной мере, ну, если не совсем двойная игра, то, по крайней мере, ну, попытка все-таки закулисных переговоров. Я должен напомнить, что такие вещи, в принципе, случались. Я не ставлю сейчас все фигуры на одну доску, сравниваю скорее ситуации. В 89 году, после бархатной революции в Чехословакии, также проводились переговоры, при том, что было ясно, что коммунисты уже уходят, что они власть сдают, они ее уже не могут, а может быть, даже и не хотят в большинстве своем уже удерживать. Все, ситуация изменилась. Тем не менее, были проведены переговоры, было сформировано коалиционное правительство под руководством, был такой человек, сейчас его уже забыли, а тогда он был очень важной фигурой, Мариан Чалфа, который стал премьер-министром этого коалиционного правительства и который провел очень большую работу в парламенте тогдашнем в пользу Вацлава Гавела. В пользу недавнего диссидента, лидера протестного движения, лидера бархатной революции, с тем, чтобы тогдашний парламент, избранный еще по коммунистическим законам, проголосовал за кандидатуру Вацлава Гавела, что и произошло с абсолютным единодушием. Вот такой исторический парадокс. Так вот, я хотел бы остановиться на этом моменте. Вот лидером этих антисистемных протестов, что, так сказать, для них важнее и насколько они изменяют себе, идя на переговоры с противной стороной? Или это правильная политическая тактика? И стоит ли их сторонникам возмущаться тем, что если такие попытки переговоров с противной стороной, существующим, так сказать, режимом, их лидерами предпринимаются? Или это, наоборот, решение умное, прагматичное, которое, в принципе, может привести к более быстрому и бескровному, ну, или, скажем так, менее, с меньшим количеством издержек, успеху. Вот что вы по этому поводу думаете?
Опять же, я смотрю на эту ситуацию чисто формально, потому что, ну, для переговоров нужны всегда две стороны. Это вот классный вы пример привели, что цитируется личная переписка Навального, как бы взломанная, ну, будем как бы говорить, кремлевскими хакерами или неопознанными лицами, за которыми, скорее всего, скрываются кремлевские хакеры, да, и она цитируется в подтверждение того, что у Навального есть
связи в верхах,
да. Вот я просто здесь нужно задать вопрос, а вот это вот вторая сторона, с которой надо вести переговоры, она вообще существует? То есть можно ли разговаривать со стороной, которая сначала взломала тебе почтовый ящик, посадила тебя в тюрьму на 5 лет и так далее?
Ну вот я вам сразу же оппонирую тем же Гавелом. Он 5 лет отсидел в тюрьме, был туда посажен коммунистами, и потом с этим, ну, не совсем с теми, кто его сажал, но с коммунистическим режимом пошел-таки на переговоры.
Так в том-то и дело, что здесь-то нет вот этой среднего слоя. То есть с кем он будет говорить? С Путиным? Путин разговаривает исключительно через телевизор, я так понимаю. Ну вот, используя всякие разные слова, типа контрацептив, или Виагра. Вот. Нужен вот этот как раз средний какой-то слой, да, между прокладкой какая-то между Путиным и, ну, каким-нибудь Навальным, условным Навальным, да, которая будет готова разговаривать уважительно, но я ее не вижу в России.
Вы ее тоже не видите, Саша?
Да нет, почему вижу, как раз, собственно, об этом шла речь, начиная с декабря 2011 года, и, собственно, как бы довольно-таки вслух об этом рассуждалось, люди типа господина Кудрина, то есть вот такой вот слой.
Ну, господин Кудрин сейчас, так сказать,
Кудрин,
это понятно, не у власти.
Господин Кудрин удалился в Петербург и окучивает Смольный колледж наук и искусств, ему там очень нравится.
Сегодня удалился, завтра как бы вернулся. Это как бы другой разговор. Да, некоторые даже фамилию господина Медведева называли и там каких-то его людей. Ну, если вспомнить ту же Чехословакию, то с кем Гавел вел переговоры? Он же не с Густавом Гусаком сидел за столом, а даже не с тем же самым уже помятым здесь Якишем, да, который был генеральным секретарем.
Да, со вторым,
сначала коммунисты убрали под давлением улицы, скажем так, свое руководство, поставили других людей, а потом уже с этими другими людьми Гавел, собственно говоря, и вел переговоры. Да, там среди них был, среди коммунистов, господин Адамец такой, который, собственно, ну, считался приличным человеком, не был запятнан как бы какими-то репрессиями там против диссидентов и так далее. И вот с ним, собственно говоря, диссиденты и деятели гражданского форума вели переговоры. Маркура. То есть такую, как бы, ну, собственно, если почитать тех самых политологов, да, которых господин Навальный хотел скормить крокодилом, то, собственно, довольно открыто обсуждается именно возможность какого-то такого дворцового переворота, да, то есть как бы Путин и несколько одиозных фигур как бы под тем или иным предлогом уходят, да, а второй эшелон садится за этот круглый стол, да, почему нет?
Ну, бывало-то по-разному, если взять там другую восточноевропейскую страну, Польшу, то там Валенса вел переговоры, собственно, непосредственно с Войцехом Ярузельским, главой режима тогдашнего, с Мечиславом Раковским, вторым лицом, то есть тут даже никаких посредников было не нужно, вот непосредственно все обе стороны за круглым столом решали, ну и довольно успешно.
Но все-таки решили. Там довольно большая напряженность с этим до сих пор, то есть как бы разные силы там, включая ту же партию Качинских, насколько я понимаю, говорят о том, что вот там республика круглого стола и так далее, то есть так
это
довольно-таки
да,
негативно.
Это корни пустило на много лет вперед, это верно, но, собственно говоря, сам скандал вокруг Леха Валенцы все-таки уже установлено, и сейчас историками польскими не подвергается большому сомнению подлинности тех документов, что Лех Валенца в начале 70-х согласился на сотрудничество со спецслужбами в качестве агента под кодовым именем Болек, но потом его прервал и никогда ничего серьезного, так сказать, им не передавал. То есть ему, в общем-то, ну, стесняться чего-то ужасного было нечего. И тем не менее, в 90-е годы, в период своего не очень удачного президентства, он совершил несколько ошибочных шагов, которые сам потом признавал ошибочными, связанных именно с этим страхом того, что вот он будет разоблачен, и, так сказать, из этого всего сломается его не только политическая карьера, но и репутация борца, героя, в каком-то смысле спасителя Отечества. То есть эти контакты вот двух сторон, они, с одной стороны, вписываются в схему прагматической политики, а с другой стороны, ну, как бы могут быть инструментом, не знаю, шантажа и в каком-то смысле, ну, мешают карты совершенно непредсказуемым образом. Кирилл, что вы скажете по этому поводу?
Ну, вы знаете, тут есть, на мой взгляд, две разные ситуации. Первое, если мы говорим об асистемном протесте, не анти, а а. То есть не о том, который одну систему хочет заменить равноположенной ей другой, да, а просто как бы о протесте, который исходит не только из-за пределов этой системы, но и не предполагает похожую систему, которая заменит ее. Тогда вести переговоры, ну, как бы не стоит, и никто никогда их, собственно говоря, и не вел, потому что непонятен предмет этих разговоров. Да? Мы будем вести с вами переговоры только для того, чтобы вас больше и вообще больше ничего не было. Хотя и в этом случае, как известно, шли переговоры перед, я имею в виду Махатму Ганди, да, и так далее. Были же, естественно, переговоры с лордом Маунтбаттеном и так далее, перед тем, как, ну, я не знаю, Индия получила независимость и была разделена на несколько государств. Это один случай, но это не наш случай, который мы сейчас обсуждаем. Если речь идет об антисистемном протесте, то, конечно, безусловно, переговоры будут всегда вестись, велись, и не было, на мой взгляд, ни одного случая, когда вот такого рода контакты не были. Потому что эта ситуация описывается известным анекдотом. Он, к сожалению, затаскан, и его там употребляют эту фразу «все, кому не лень», но это правильно. Вам шашечки или ехать? Если вам ехать, то есть если вам захватывать, если вы настоящий политик, вы хотите получить власть и использовать ее для создания как бы некой новой системы власти, то вы должны договариваться, если вы не можете этих людей силой вытолкнуть из этой ситуации. Более того, если вы настоящий как бы политик, который одушевлен некими моральными принципами, вы всегда пойдете на переговоры, если речь идет о судьбе страны, о судьбе людей, там, о гибели многих людей и прочее, прочее, прочее. Это очень важная вещь. А что касается Навального, то претензии к тому, что у него есть какие-то знакомые или какие-то люди, с которыми он ведет какие-то тайные консультации, и что переговоров вести никаких не надо, то, мне кажется, эти люди представляют себе Навального в виде такого, знаете ли, Брюса Уиллиса в фильме «Пятый элемент». Там есть такой момент, когда вот какие-то нехорошие существа захватывают развеселую вечеринку на какой-то там планете, и идет страшная бойня и прочее, прочее, прочее. Брюс Уиллис Геббельс, как обычно, спасает мир, и в какой-то момент ему кричат вот эти там существа, переговоры, он кричит, потому что не осталось вроде бы оружия, переговоры, я готов вести переговоры. Те, значит, так удивленно поднимают свои стволы, он выходит, всех убивает, потом, значит, так, сдувая дым из своего очередного какого-то оружия, говорит, вот так, и только так надо вести переговоры. Вот люди, которые говорят о том, что Навальный не должен вести никаких переговоров, не иметь никаких контактов с властью, они представляют его, к сожалению, в виде вот такого Брюса Уиллиса, который собирается спасать мир. Но такого в жизни не бывает.
Да, ну, конечно, такого в жизни, наверное, действительно не бывает, но сама ситуация, не только российская, она наводит на размышления о том, ну, собственно, может ли этот протест, который сейчас себя в значительной степени осознает или позиционирует себя как антисистемный, может ли он, наконец, наоборот, войти в некие рамки и прийти к, ну, той или иной степени системности. Потому что, если мы возьмем, допустим, Европу, то там тоже в последнее время довольно сильный тренд популистской политики, которая выдвигает своих лидеров, они могут казаться там такими, сякими, разными, иногда комичными, как, допустим, итальянец Беппе Грилло, который является лидером популистского движения «Пяти звезд». Но, тем не менее, они не выходят за рамки, они не говорят, там, в случае Италии, там, «Долой республику», «Да здравствует», там, что-то совсем иное. Они просто хотят наполнить эту систему другим содержанием. Вот это тоже ведь один из вариантов развития массового протеста. Такие ситуации бывали, когда-то в Португалии, допустим, была революция «Гвоздик», которая по большому счету там был достаточно долгий переходный период, когда уже от прежней системы, от многолетней авторитарной системы Салазара отказались, но к полновесной демократии пришли, там довольно несколько лет длилась такая довольно нестабильная переходная ситуация с активным участием армии в политике и так далее, и так далее. Так вот, вопрос в том, насколько возможно такое переваривание протеста и, собственно говоря, какое место могут занять в этом процессе лидеры вот такого рода. То есть, можем ли мы представить себе того же Навального, я не знаю, премьер-министром или чем-то в этом духе, я не говорю президентом, ну, мало ли, как обернется ситуация. Или там, допустим, известного своими зажигательными антиевросоюзовскими речами Найджела Фарджа, лидера партии независимости Соединенного Королевства, в роли, опять же, британского премьер-министра или вице-премьера, или кого-то из ключевых министров. То есть, и что такое превращение в элемент системы может с такого рода лидерами сделать? Они неизбежно обманут своих сторонников или нет? Кирилл, вот вы часто наблюдаете того же Фарреджа, его выступления в Англии и его риторику. Насколько вероятна такая перемена из агитатора горлана-главаря в системного политика?
Ну, вы знаете, и персонально сам Фарадж, ни его партии, естественно, никогда к власти не придут. И представить его себе премьер-министром или даже просто министром совершенно невозможно. Он по-своему убежденный человек. Его популярность во многом связана с как раз тем, что он one of us. Он как раз вот такой... Да, 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 и вот как раз вот действительно недавно, буквально в субботу, было большое интервью с ним в газете «Гардиан», который, как вы понимаете, левая газета, его нисколько не сочувствует. И там пришла довольно известная журналистка «Гардиан», они пошли в паб, естественно, с Фарраджем, и вот они в пабе, это очень тонкая деталь, которую понимают только местные, он взял пинту эля, а она взяла бутылочку континентального пива. Вот это принципиально важное различие, потому что эль страшно теряет свою популярность, а его пьют очень традиционные люди на самом деле. Ну, есть там кое-какие отклонения, но я говорю в массе своей, да. Очень традиционные люди, а в основном, как бы, вот современное население Британии, если пьет пиво, оно старается пить континентальный лагерь там и так далее. И вот именно поэтому в стране, где никогда премьер-министром не был парень с соседней улицы, и никогда, видимо, в обозримом будущем не будет, именно по этой причине Фараджа никаких совершенно нету для этого, помимо всего прочего, возможностей. Что касается Беппе Грилло, которому я ужасно симпатизировал и в свое время с огромным удовольствием читал его англоязычный и смотрел его англоязычный блог, а вот его как раз я могу себе представить премьер-министром Италии, потому что ведь
после
он же...
Берлускони можно, конечно, представить себе почти кого угодно премьер-министром,
абсолютно,
Италии.
Совершенно верно. Но я не только, это не вот в смысле обидеть итальянцев, просто Беппо Грилла — это такой, ну, левый интеллектуал, если угодно, да, человек из артистической среды, и такие люди довольно часто становятся руководителями государств в романской Европе, да и не только в романской Европе. Поэтому это как раз можно себе представить вполне. А Навальный человек невероятно талантливый. И я, конечно, плохо знаю его биографию, но судя вот по тому, что я вижу, он бы действительно человек умный, искушенный, талантливый, упорный, мужественный, вполне мог бы стать и премьер-министром, и так далее. Другое дело, вопрос остается, уж извините за упорство. С чем, что он принесет с собой, что он хочет сказать стране и какой он ее видит? Вот вопрос.
Вы видите какой-то ответ на этот вопрос, Саша?
О Навальном или о том, возможно ли его встраивание в систему?
Ну, и то, и другое. Ну, скорее все-таки о встраивании в систему.
Ну, мой ответ будет отрицательным. Я думаю, что появление Навального, и в этом смысле я согласен с компанией его мэрской, да, с одним из основных ее лозунгов, появление его на какой-то из ключевых должностей в России автоматически просто означает смену системы, потому что речь не идет о том, что как бы вот появится один человек, потому что все-таки, ну, по крайней мере, мне хотелось бы так думать, что речь идет не только об одном Навальном, речь идет еще и о тех, кто его поддерживает. Его поддерживают самые разные люди, и как бы самые разные какие-то движения с разными взглядами, но вся суть этого движения состоит в том, что оно противостоит системе. Соответственно, если один из них, как бы самый яркий лидер, так уж получилось, становится кем-то вроде там, пусть даже мэра Москвы, это означает конец системы.
Соответственно, то есть нехорошие, конечно, примеры, очень мрачные, но в принципе в случаях с Муссолини и Гитлером так и произошло. Король назначает Муссолини премьером, все. Демократия кончается, возникает некий новый режим. Ну, тут, может быть, наоборот. Авторитаризм кончается, возникает там демократический режим. Так, что ли?
Я бы поставил именно на этот вариант. Другой вопрос, как бы, насколько это реально, и реально ли это вообще. Но представить его там в виде какого-нибудь там вице-премьера, как господин Рогозин, да, который там несколько лет назад тоже рассматривался как чуть ли не ведущий оппозиционный лидер, да, в роли вице-премьера там правительства, пусть даже там по борьбе с коррупции или почему-то тому-то, но при президенте Путине или там при тех же самых людях этого я себе представить не могу.
Ну, вы не забывайте, мы говорим о человеке, который через 2 месяца сядет в тюрьму. И когда
может
он...
быть, даже раньше.
Может быть, даже раньше. И когда он оттуда вернется, он вернется, конечно, в статусе, ну, какого-то высокого руководителя, премьера или президента, если будет еще президентская республика, и вокруг него будет другая команда.
Ну, если он вернется не всеми забытый и, в общем, уже оказавшийся на обочине политической истории, такое ведь возможно и бывало.
Ну, я думаю, что тут уже чисто биологические причины сыграют свою роль.
Молодой еще очень.
А, да, и, ну, просто как бы глупо сравнивать Путина и Навального и спрашивать, кто кого переживет. Если Навального завтра не убьют, то умрет раньше Путин.
Мне кажется, мы обсуждаем такой вариант, который я бы очень условно назвал вариант Монте-Кристо.
Ну, это красивое название.
Да, название красивое. Но не будем углубляться уже в такие спекуляции. Вопрос лишь в том, что действительно ситуация складывается, видимо, российская в настоящее время несколько иначе, нежели ситуация, ну, так не раз бывало в истории, чем ситуация в большинстве, по крайней мере, европейских стран, в том смысле, что иногда чем жестче система, тем она на самом деле менее устойчива. Видимо, в этом случае с Россией система, которая выглядит более, естественно, жестко, более авторитарно, она менее устойчива, и действительно, если какой-то человек, лидер протестного движения, все-таки окажется так или иначе вознесен во главу или на какое-то видное место в этой системе, то он эту систему тем самым разрушит, как уже бывало, допустим, в тех же восточноевропейских государствах при падении коммунизма. Что касается остальной Европы, то здесь гораздо больше вероятность того, что если нынешнее протестное движение, активизированное сегодняшним социально-экономическим кризисом, так или иначе преуспеют, то преуспеют они, ну, пока на данный момент можно предполагать, что, скорее всего, легальным путем, и сама система демократическая с ее основными пресловутыми сдержками, противовесами и какими-то институциями все-таки не будет сметена, а сохранится, хотя, возможно, ее содержание на какое-то время станет несколько другим. Ну, так это или не так, покажет, конечно, будущее. А наша сегодняшняя беседа подходит к концу. Напомню, что это была тема недели «Радио Свобода». Сегодня мы говорили о социальном протесте, его лидерах в разных странах и в разные времена, и их возможном будущем. В беседе участвовали мои коллеги Ольга Серебряная, Александр Бубраков и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Всего доброго. Я лишь напомню в конце традиционно, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг, на страничке проекта «Европа», и подписаться на них в магазине iTunes.
Норильское восстание 1953 года. Передача четвертая.
В том затишье перед бурей таилась какая-то опасная развязка. 7 машин въехали в лагерь, и солдаты с них расстреливали каторжан. Целый полк до зубов вооруженных, вышкаленных для массовых расправ с политзаключенными, заняли свои места. Надзиратели бегали по лагерю с ломами и топорами и добивали раненых.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».